Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и снова пришло время обратиться нам к вечно современной книге Библии и размыслить над темой, которую она нам предлагает. В прошлую субботу мы остановились на 11 главе книги «Бытия», где рассказывается интересная история о том, как люди, которых стало очень много, собрались в Вавилоне и решили построить башню, чтобы, как там написано, сделать себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. И не какую-нибудь башню, а башню до неба. Что это значит? Мы говорили с вами, что завет с Ноем свидетельствует, что жизнь человеческая берется не с земли, не снизу, она идет от Бога, а Бог обитает на небесах. Бог на небе, там источник жизни. И люди говорят, построим башню, возьмем небо штурмом для того, чтобы наша жизнь была в наших руках. Если она на небесах, мы ее там и достанем. Мы сделаем себе имя. Мы подчеркивали с вами, что по представлению древних, имя – это сущность того, кто носит это имя. И если говорят, мы сделаем себе имя, это означает, будем сами владеть своим существованием. И в этом суть того же греха, который был совершен и в Эдеме. Я сам, я главный, я буду делать по-своему. Вот что в духовном смысле обозначает этот миф. Но стоит ли за этим какое-либо реальное событие? Похоже, что какое-то есть. Мы знаем, что Вавилон, точнее, Междуречие, Вавилон, как мы говорили, возник в тех местах гораздо позже. Вавилон – это как бы колыбель цивилизации, первая в истории человечества империя. Но что такое империя? Мы подчеркивали с вами, что империя – это когда люди собраны и насильственно удерживаются вместе некой центральной силой, собрание людей по воле единой власти. А как мы знаем, это насилие, чтобы удерживать людей, которых становится все больше и больше, должно все время расти. И давление внутри человеческого общества также растет. И рано или поздно все это взрывается революциями, переворотами, национально-освободительными движениями. Похоже, что как раз нечто вроде этого и произошло там, в Междуречье. В какой-то момент люди, измученные насилием, взрываются так, что вся эта империя разлетается осколками. И именно это, по-видимому, и описано в этом мифе о Вавилонской башне. Разделение языков. Люди, доселе единые, собранные все вместе в одно, разделяются на разные народы. Языки и народы – это по Библии одно и то же. И эти народы перестают понимать друг друга. Эти народы сохраняют какое-то взаимопонимание внутри, а друг друга они не понимают. Они понимают, значит, враждуют. Таким образом, здесь описана первая катастрофа из тех, которые мы знаем по истории очень и очень много. А при крахе последней империи мы с вами все присутствовали. И все, что в этом мифе о Вавилонской башне, брать ли это со стороны духовной, как штурм небес, или брать со стороны событийной, как распад первой империи, в любом смысле это показывает нам, что грех в человечестве продолжает действовать. Мы также с вами отмечали, что повсюду принято безоговорочно считать, что слова «народ», «нация» — это понятие однозначно положительное. И этому, конечно, есть серьезное основание. Действительно, множественность народов рождает многообразие культур, красочность языков, неповторимость искусств, национального колорита. Некая замкнутость нации в самой себе помогает сохранить ее самобытность и сформировать уникальную индивидуальность. Все это вещи хорошие. Но если, как мы говорили с вами, человек умудряется семейную жизнь превратить в ад противостоянием друг другу, сын поднимает руку на отца, то с разделением человечества на народы кровь полилась рекой. И не было ни одного дня в истории мира, чтобы здесь или там не было бы войны, где человек одной национальности убивает человека другой национальности. Мы обращали с вами внимание на свидетельство Библии, что человечество разделяется на народы из-за греха. Богом замыслено единое человечество, соединенное воединого Адама любовью. Но грех приводит к разделению людей. Люди настолько сильно отталкиваются друг от друга, что не могут быть вместе, не понимают друг друга. И на этом отталкивании людей друг от друга некоторая часть этой людей, связанная кровными узами, сближается. И таким образом получаются народы, не благодаря любви друг к другу, но благодаря отталкиванию от других. механизм создания народа – это отталкивание друг от друга. Есть еще один важный момент. То, что происходит в этой истории с Вавилонской башней, опять нарушает планы Божии. Человек опять очень сильно вмешивается в то, что делает Бог. В самом деле, завет с Ноем заключен через Ноя со всем человечеством, как с целым биологическим видом. Сейчас же, в результате этого безобразия, вавилонского человечества уже не существует. Человечество существует в виде отдельных народов. И каждый народ не знает и не хочет знать, что творится в другом. И тогда получается, даже если Богу удается что-то сделать в одном месте, в других местах этого уже не принимают, потому что отталкиваются от этого народа. Значит, Богу нужно что-то делать. Человечество, как партнера Бога в Ноевом Завете, каким-то образом уже не существует. И это означает, что Богу нужно снова что-то изобретать. Какой же способ он находит? Люди поставили его в такие условия, что человечество разделено на народы. Ладно, в народе, несмотря на то, что он образовался греховным путем, путем отталкивания друг от друга, есть все же некое духовное зерно, положительное. Во-первых, эти люди собраны вместе, так или иначе. А во-вторых, в народе возможно поддержание этого единства из поколения в поколение. В народе возможна передача той накопленной на предыдущем этапе информации, которая жизненно важна для последующего поколения. Значит, Бог может использовать этот возникший механизм существования человека для того, чтобы продолжать его воспитание. А для этого ему нужно избрать какой-то народ. Но если мы еще раз внимательно перечитаем текст, то обнаружим, что все народы, которые в этот момент существуют, которые образовались в результате распада языческой империи Междуречи, это языческие народы. Каждый народ обращается к своим богам. Каждый народ происходит от какого-то ложного бога. И все народы заняты, у них есть свои боги. И единому истинному богу не с кем работать. Нет такого народа, который бы ему откликнулся. Значит, ему нужно народ сотворить. И именно об этом мы и читаем в последующих главах. Обращается к человеку, которого зовут Авраам, и говорит ему: «Встань, Авраам, пойди в землю, которую я тебе укажу, и я произведу от тебя народ великий, великое множество, больше, чем песка на земле, больше, чем звезд на небе, и в тебе благословятся все племена земные». С такой речью Бог обращается к Аврааму. И удивителен ответ Авраама. Он в каком-то смысле для нас совершенно непредставим. Авраам встал и пошел. Мы можем, конечно, подумать, что «ну вот нам бы сказал Бог, мы бы тоже встали и пошли». На самом деле Бог без конца к нам обращается, а мы ему в ответ говорим что-то вроде «а ты докажи, а какие гарантии, а чем ты докажешь, что все это будет?» Постоянно наше недоверие, кому бы то ни было. У нас много хороших поговорок «доверяй, но проверяй», «на Бога надейся, сам не плашай» и так далее. Это сидит в нас очень глубоко – проверить. А Авраам удивительным образом отвечает: «Откуда взялся такой Авраам? Каким образом в этом неверующем человечестве возник такой гигант веры, от которого три мировых религии производят себя от Авраама?» Именно от этого его удивительного свойства – веры. Авраам встал и пошел. Без всяких гарантий, без всяких доказательств. Ему в этот момент 75 лет. Жене его чуть поменьше, детей у них нет. А Бог ему говорит: «Я произведу от тебя народ». Он не спрашивает о гарантиях, он встает и идет. И идет довольно далеко, в ту землю, которую ему указал Бог. И там, в этой земле, Бог заключает с Авраамом следующий завет, договор. Условия этого договора довольно просты. По сути дела, Бог повторяет то же самое, что уже однажды Аврааму сказал: «Я произведу от тебя народ и дам тебе землю, в которой этот народ будет жить». Вот, собственно, и все. Хочет ли этого Авраам? И что для Авраама такое предложение? Для тогдашнего человечества его личная жизнь означает очень и очень мало. Единица, ноль. Вот народ, клан, племя – вот это действительно ценность. Почему? Потому что я рано или поздно умру. Но если я, это не просто я, но мой народ, мой клан, мое потомство, то значит, я умираю не весь. Что-то мое остается в следующем поколении. Я передаю свою жизнь в следующее поколение. Таким образом, обещание Бога дать народ, дать потомство, происходящее от Авраама, означает для Авраама не что-нибудь, а бессмертие. Его личное бессмертие. Продолжение его жизни за границами его физической жизни. Именно так тогда и понималось бессмертие. Продолжение жизни в потомках. Хочется это Аврааму? Конечно, хочется. А теперь посмотрим повнимательнее. Только что великая человеческая общность, эта самая великая междуреченская империя распалась. И поэтому все люди очень хорошо знают, что так просто народы не существуют. Чтобы народ существовал, нужно, чтобы были люди, потомство, это во-первых. А во-вторых, нужна земля, где этот народ смог бы жить. Уже в конце 11, начале 12 главы рассказывается, как еще отец Авраама вышел из Междуречия и пошел куда-то в сторону. И историки говорят о том, что действительно после распада этой империи происходит некая миграция людей. Потому что до этого Междуречии скопилось слишком много народу. Демографический взрыв. Им не хватало места, и люди начали рассасываться в стороны. Итак, количество народа – это еще не все. Этому народу нужно где-то жить. Должна быть земля, которая сможет его прокормить. И Бог говорит, у меня есть такая земля, я ее тебе дам. Это важно. И Авраам это очень хорошо понимает. Эти две составляющие совершенно необходимы для того, чтобы народ образовался и чтобы он выжил. Но это еще не все. Есть еще одна вещь гораздо сложнее. Бог говорит, обращаясь к Аврааму, «В тебе благословятся все племена земные». Сейчас это воспринимается просто как обетование, как пророчество, как обещание, что все будет хорошо. Ну, благословятся, значит, получат от Бога хорошие все племена, и это будет как-то связано с Авраамом и с этим его народом, как обещание. Но это, скорее всего, то, что Бог также предлагает по этому договору. Народов, которые были во времена Авраама, было великое множество. А где они сейчас, эти народы? Нет ни одного. И с тех пор еще образовалось огромное количество народов. Далее мы читаем про всяких там аммаликитян, филистимлян и так далее. Где эти народы? Множество народов, о которых упоминается и в Новом Завете. Их уже нет. Народы умеют исчезать. Они умеют умирать. А от чего они умирают? Многие, наверное, слышали про этногеническую гипотезу Льва Николаевича Гумилева, где он говорит, что каждый этнос существует в течение определенного времени, где-то порядка 1500 лет. Он каким-то образом зарождается, непонятно, каким растет, есть какой-то взлет, потом стагнация и потом падение, и все. Этот народ исчезает. Потом на его месте появляются другие. Из чего и как, опять непонятно. И на стадии падения у всех этих народов мы видим удивительную вещь. Люди теряют вкус к жизни. И это не только в отдельных людях. В целом народе нет желания жить, нет жизненной активности. Гумилев по истории это проследил и нашел огромное количество подтверждений. Но почему это так? Как правило, конечно, есть какие-то внешние причины. Завоевание, например, война. Но на самом деле это не потому, что внешние враги напали, а потому что нет сил жить. Незачем. Этот смысл, который в отсутствии смысла, он исчерпан. Вряд ли Авраам все это понимает, зато Бог понимает это все хорошо. И он дает Аврааму смысл для существования его потомства. «В тебе благословятся все племена земные». То есть произойдет что-то очень хорошее, но это как бы за пределами существования народа. Если Бог обещает, что благословятся все племена земные, то это значит, что всякие противоречия между племенами уйдут. Тем самым речь идет о том, что человечество придет к замыслу Божию, и когда все человечество будет единым, а не разделенным национальными перегородками. Именно это вспоминается при чтении Нового Завета, о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Именно через Христа происходит соединение разных людей из разных народов во единое человечество, нового человека, нового Адама. И это то, что должно произойти. И смысл существования народа, которое створяет Бог, именно чтобы впоследствии это произошло. Это не значит, что еврейский народ плохой. Это значит, что у этого народа есть задача, есть иной смысл существования. Только этим этот народ отличается от остальных. Той задачей, которую перед ним поставил Бог. Опять-таки, это не значит, что он хорошо или плохо справляется с этой задачей. Его избранность не в том, что Бог посмотрел, какой он хороший и избрал. Его не было, когда Бог производил его. Он избран для определенной функции, для определенной цели. И пока эта цель существует, будет существовать и этот народ. С другой стороны, эта задача стоит не только перед израильским народом. Всякий народ, который обращается к Богу и живет в соответствии с замыслом Божьим, становится народом богоизбранным, народом, который выполняет миссию Божию на земле. И тогда этот народ начинает расти, развиваться, процветать. И наоборот, всякий народ, отступающий от заповедей Господних, останавливается в своем развитии, деградирует и умирает. Это особенно важно помнить всем нам, если нам не безразлична судьба нашего будущего, нашей нации, нашего самостоятельного государства Украина. И дай Господь стране нашей богатство и могущество, достаток, благополучие и спокойствие. Я прощаюсь с вами до следующей субботы.